Новая жизнь. Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Наконец-то без обиняков добрался до студии нашей Александр Васильевич Федичкин. Я приветствую вас, Александр Васильевич.
Добрый вечер.
Да, микрофончик, может, поближе. Наконец-то мы с вами начнем, пусть с небольшим опозданием, но ничего. Тема сегодня, конечно, у нас интересная, непростая. Что такое межконфессиональная идентичность? И вот такой вот вопрос будем обсуждать. Такие вопросы, как что значит быть баптистом, пятидесятником, адвентистом или православным, каковы критерии идентичности и вообще отношения свои чужие. Как их строить? Иной раз мы говорим, вот чужие, все, они нам не братья, не сестры, нужно к себе их всех перетащить, а так, в общем, ничего хорошего. Вот как раз давайте без обиняков начнем с вами наш диалог, нашу дискуссию. И вот вопрос вам такой, вот если я, например, называюсь евангельским христианом-баптистом, да, то как я должен строить свою идентичность? На противопоставлении себя другим я... Баптист, потому что я не тот. Или что-то я должен утверждать? То есть через отрицание или через утверждение? И если да, то вот какие основные критерии идентичности? Вот если мы говорим, например, ну возьмем в пример баптиста, да, потому что у нас большинство слушателей баптисты, ну и всякие разные, ну по крайней мере евангельские христиане точно.
Ну, я думаю, что здесь вопрос многослойный, не такой простой.
Дело в том, что простых вопросов нет.
Евангельские христиане, баптисты, они уже 150 лет в России, в Советском Союзе, на постсоветском пространстве уже традиционная конфессия. И раз так, то нам надо вглядываться в сущность конфессиональной идентичности, которая была сформирована 150 лет назад тому, а потом она корректировалась на протяжении истории. И то, что мы сегодня имеем, это нечто уже такое, знаете, плод трудов многих, и новому поколению приходится себя заново осмысливать. Знаете, есть новые конфессии, но вот из тех, что у меня на горизонте, скажем, Церковь Христа, Московская Церковь Христа, они сравнительно недавно возникли, каких-то 20 лет, там Макиных основал, потом прошло время, они трансформировались, обрели какое-то новое звучание, но это все не так давно, это все в рамках вот нашего исторического времени сейчас. А баптисты, евангельские христиане – это, во-первых, российский контекст 50-летней давности, а ведь они себя еще ассоциируют с баптистами западными, а тем вообще 400 лет, и говорят, а где наша баптистская идентичность, к чему мы себя относим. А ведь еще баптисты себя относят и к протестантской идентичности, и к христианской идентичности. Поэтому я думаю, что надо задавать следующие вопросы вот при анализе идентичности. Первое. Где и когда, в какое время возникло вот то или иное конфессиональное движение? Оно есть ответ на Божью волю для служения человека в мире, ну и человеческого сообщества, религиозного того или другого, но оно всегда возникает во времени в пространстве, в той иной экономической, политической ситуации, географической ситуации. И вот это... Как нам ни странно, это накладывает свой определенный отпечаток. Вот если взглянуть поглубже в идентичность евангельских христиан-баптистов, то она явно идентичность времени Александра II, времени вот этих реформ великого Александра Освободителя. И сейчас можно было бы называть детали, я просто не хочу в них пока идти.
Ну, по крайней мере, отмена крепостного
но
права,
они,
да?
Они вот там, да. Там, где на смену старым традиционным отношениям патриархальной деревни, этой самой... Ой, сейчас уже забыл, выскочила сейчас из головы знаменитая триады
православие, самодержавие, народность,
да. Вот, вот в этих условиях появляется поиск нового отношения к миру свободного человека в среде просвещенной части ремесленничества, в среде просвещенного крестьянства и некоторым своеобразным образом в среде аристократов. Вот это оттуда. Потом Потом происходит интересная вещь. Да, и интересно, что идентичность, формирующаяся в аристократических кругах, была совсем иная, нежели, скажем, в баптистских церквях Украины, Поволжья или Закавказья. Уже здесь мы можем говорить о различиях, они в источниках, можно их найти, отметить и так далее. Вот. А затем наступает интересное время 20 века, когда, по-крупному будем сейчас рассуждать, будем говорить о движении евангельских христиан и баптистов в ответ на инициативы партии большевиков, на преобразования революционные. И если баптисты следуют уже своей традиционной манере, которую усвоили через Онкина от европейских баптистов, от немецких баптистов и далее, для них очень важен вопрос рукоположения, четкого вероучения, устройства такого стройного церковного, то для иванских христиан, и в этом сказалась личная харизма Ивана Степановича Проханова, важное другое – успеть вот в благоприятный исторический момент пронести Евангелие. Поэтому у него не пасторы, а руководители общин, у него благовестие прежде всего – и все остальные вещи на втором плане. Наступает время уже после сталинских гонений, после истребления народа Божьего, и вот после 44-го года, или, вернее, начиная с 42-го года, формируется новая идентичность уже теперь евангельских христиан-баптистов. А это так называемые ЕХБ. Это идентичность, когда важно сохранить себя в условиях господствующего атеизма. Рождается эзопов язык, рождается эзопово отношение к жизни. И я помню, еще в те времена, вот братья рассказывали о них, приходит в церковь человек, ее спрашивает: «Ты, брат, скажешь?» Если скажет: «Ты, брат, будешь проповедовать», то тут же сексот пойдет докладывать соответствующему НКВДшнику. А скажет: все вроде у нас говорят. Или иногда говорят: «Ты, брат, прочитаешь? Страна всеобщей грамотности». Что такое идентичность вот в этих условиях? Это условия, когда приходится бороться легальными средствами за свое выживание. Совсем другая идентичность у подпольных церквей, Совета церквей, которые провозгласили, что они будут говорить то, что думают. И вот эта открытость, подчас идущая на откровенное столкновение с властью, это вот идентичность Совета церквей. Новая идентичность 90-х годов. Здесь люди уже боятся старых ярлыков: баптисты, адвентисты, пятидесятники, я имею в виду общество. А ситуация такая, когда все смотрят с надеждой в сторону церкви. Поэтому церковь себя начинает называть евангельскими христианами. Христиане, понятно. Понятно, не православные, но евангельские. Но это никого не царапает. И поэтому новая идентичность людей, которые открыты на приходящих извне, из мира. Это не церковь, вокруг которой насыплен вал, и она город в кольце блокады, как пелось в одной из песен. А это новая открытость на неверующих людей. И мало того, отсюда возникает и новое отношение к богослужению, к песнопению, вообще ко всему. Это церковь рекламного типа, это церковь миссионерского типа, где важны не вопросы внутреннего очищения, себя, приготовления ко второму пришествию, а наоборот, это церковь, куда приглашают всех, и всем должно быть понятно с самого первого раза. Так что, видите, даже баптистская идентичность и то менялась за эти годы. И говорить о том, что мы потеряли свою идентичность, это вопрос, на мой взгляд, просто не очень корректный, потому что мы, скорее всего, должны, имея в виду Евангелие, учение Иисуса Христа, говорить о том, как его доносить в наших условиях и кому доносить. Угу. Извините за длинный пассаж.
Издалека мы зашли, но мы баптистов взяли как пример. Понятное дело, что у адвентистов там своя какая-то история, но, в принципе, ситуация, по сути, похожа. Мы жили в одной стране, и были свои трудные моменты. Я почему вообще решил эту тему поднять? Потому что, скорее всего, мне интересует, и, думаю, многих отношения с другими, свои чужие отношения, потому что вот недавно была дискуссия, где один брат говорит: вот Почему-то вы там с православными тут общаетесь, вот как-то их воспринимаете. Вообще-то баптист, он вот в наши годы или там раньше, он не воспринимал православного как верующего. Вообще это не церковь православная. И, соответственно, нечего тут поддакивать и, в общем, там обниматься и называть там братьями и сестрами. Он говорит, что вот это идентичность баптистская, а мы ее потеряли. Вот как вы ответите на этот вопрос? Вот отношение к другим, это тоже признак идентичности, что мы и там баптисты, адвентисты, кто угодно, потому что мы не они, а не другие, и они, в принципе, даже и не братья и сестры нам.
Ну, опять исторический метод нам очень помогает в анализе. Скажем, баптисты, евангельские христиане на своей первой стадии вообще не собирались противопоставлять себя православию. Никак.
Это какое было,
я имею в виду 70-е годы 19 века, да. И только победоносцевские реформы, гонения на них, они усилили эту критику. А до этого достаточно спокойно люди из аристократических салонов ходили на православные богослужения, ходили на вечера евангельские, к Редстоку или к Пашкову потом, и все было нормально. И даже в украинских селах баптистских, при всем осознании того, что есть вечера Библии, изучение Библии, народ не считал необходимым идти объявлять кому-то, что мы вот, так сказать, не православные.
А помните, наоборот, было такое движение, чтобы все делать вопреки? Это какие годы возникли?
Вот это уже приходит позже. Это приходит как реакция на гонение. Угу. И вот тогда...
То есть это не советские, это победоносцы.
Да, для того, угу, чтобы обеспечить свою особость и окружить себя кольцом, чтобы не терять своих членов церкви, чтобы обезопасить себя от врагов, начинает разыгрываться карта свой-чужой. Она всегда разыгрывается и в политическом мире. Вот еще недавно мы противостояли Соединенным Штатам, вот еще сейчас.
Да, сейчас.
И сейчас нередко целые государства противостоят своим влиятельным друзьям-противникам. Поэтому это возникает в условиях политической борьбы. А политическая борьба возникает иногда и не совсем тогда, когда люди хотят бороться, но им просто нужно себя защитить. Угу. И вот на этом фоне, скажем, уже в советский период, братья Совета Церкви, попадая в тюрьмы, казалось бы, сидя на нарах с теми же самыми православными, с теми же диссидентами, с теми же лесными пятидесятниками или там с кем-то щипковцами из адвентистов, они говорят: «Нет, нет, истина, она у нас», потому что они уже привыкли доводить до абсолюта свое понимание истины. Дело в том, что, знаете, вот надо посмотреть, скажем, вот что сейчас изменилось, что вдруг заставляет нас петь песни, подобные песням Ивана Степановича Проханова. Иван Степанович Проханов был готов объединить и захаровцев, и толстовцев, и чертковцев, там и всех других, и ивановских христиан. Почему? Потому что он надеялся объединением сил христиан протестантского исповедания внести свою лепту в духовное развитие России. И вот этот широкий фронт, он позволял фокусироваться на главных вещах, отбрасывая в сторону несущественное. А когда эта задача исчезла, когда после расстрелов, после гонений, после пыток, чисток и всего прочего, церковь должна была заботиться о том, чтобы сохранить свою стойкость, то стойкость заставила сузить, так сказать, границы истины, оставляя только один единственный подход к пониманию. Ну и тогда, конечно, это уже формировалось руководством конкретной конфессии. Да, например, в случае Совета Церквей, ну или у адвентистов также, и у пятидесятников. Сейчас, 90-е годы, опять интересная ситуация, когда вызовы стали широкими. В целом христианству стали противопоставлять не только секулярный мир, это с одной стороны, но христианству стали противопоставлять ислам, а иногда вот в глобальном масштабе стали противопоставлять индуизм или буддизм, и снова христиане вынуждены теперь говорить, а что у нас есть общее с соседями, потому что нужно же выстоять в этой борьбе, и уже отдельный конфессиональный отряд просто не способен ничего сделать. Но очень много значит технологический вопрос. То есть, как быть едиными. И вот здесь есть два этапа в развитии. Этап Всемирного Совета Церквей и этап Альянса Всемирного. Но я уже пошел дальше уже за ваш вопрос.
Давайте, да, мы к Альянсу еще вернемся. Кстати, не представил, вы у нас президент Российского и Английского Альянса, что тоже важно. То есть человек в этом вопросе компетентен, общаетесь с разными конфессиями, представителями разных конфессий. А вот давайте, чтобы мы внесли в контекст всех евангельских христиан, вот давайте добавим еще адвентистов. У адвентистов какой-то особый путь в России. Они в контексте таком же пребывали? И, например, пятидесятники. Пятидесятники у нас появились в начале 20 века в России, да, как и, впрочем, везде?
Да, в историческом смысле и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники – дети примерно одного периода. Mm-hmm. Это время вот Александровских реформ, чуть позже, время победоносовских контрмер и время Николая II. Вот это все в одно примерно время происходит, потому что Россия ищет свое лицо духовное.
По сути, проблемы и все то же самое. И
то же самое, да, по большому счету. Потому что, когда мы читаем «Бесов» Достоевского, когда мы читаем труды Лескова или других русских писателей, мы видим, что в России борются две альтернативные позиции. Либо это христианское решение проблем, либо это нехристианское, материалистическое, позитивистское, ну, там всякое другое, идущее от секулярной культуры. И вот тут совершенно не важно, кто правее, хотя внутри себя, конечно, конфессии еще уверены, что они самые правильные, а в основном уверены, потому что приносили их разные миссионеры. И вот вокруг миссионера образовывалась вот эта группа движения. Но по большому счету уже тогда и Пашков, и когда он собирал свой первый съезд еще в 1984 году, и Проханов позже, они понимали, что здесь идет противопоставление материалистической, светской доктрины, позиции и христианской. И вот и многие тогда это понимали, и многие, а многие не понимали, потому что действительно традиция подчас работает сильнее, чем ощущение времени, вот, которое существовало. Я не знаю, ответил на вопрос? Нет?
Давайте еще дальше пойдем. Я вот хочу вот что узнать. Ну, смотрите. Есть у каждой конфессии свое какое-то вероучение. Я не знаю, вот есть документ, например, 85-го года, да, у баптистов, и, наверное, других конфессий вы, наверное, лучше знаете. Вообще, вот, если мы говорим о вероучении, это документ, который, в принципе, каждый представитель конфессии должен принимать. Воспринимать и принимать как должное, как то, что вот... в том числе, наверное, если человек, вот мы говорим об идентичности, человек должен принимать те положения, которые в вероучении зафиксированы. Скажите, а есть ли что-то в нашем вероучении, ну не только нашем, может, у вас есть примеры других конфессий, где прописаны как раз вот эти моменты отношения к другим? То есть, либо мы считаем себя, что вот у нас полнота истины, думаю, что каждая конфессия считает, что у них полнота истины. Ну, понятное дело, что ну, вряд ли человек ходил бы в эту церковь. Хотя есть люди, которые бегают по конфессиям. И вопрос, считаем ли мы других, например, братьями и сестрами. Это вероучение присутствует вот у баптистов, может, у других?
Ну, мудрые люди этого не прописывают. И вообще, чем меньше слов вероучения, тем лучше, потому что это позволяет его тем шире толковать. Вот. И, кроме того, меняется политическая ситуация, а такие большие основополагающие документы, они создаются не в раз. Я бы вот о чем сказал. Как формируются эти вероучения? Все-таки вероучение – это есть отклик человеческой души, какого-то человеческого гения. У адвентистов это Елена Уайт, у пятидесятников это ну, пробуждение знаменитое американское, и потом воронаевцы тут у нас были, и петербуржцы, это, кстати, единственники и так далее. И вот в сознании этих отцов формируется некоторая позиция вероучительная. Она точно так же формировалась и у баптистов. Только баптисты, скажем, взяли за образец онкиновское учение и потом его ну, каким-то образом обработали.
Это
немецкий миссионер, который провел огромную миссионерскую работу в Германии и потом за ее пределами, работая прежде всего среди немецкого населения за границей Германии. Так вот, а они потом уже двигали это учение дальше. Так вот, это всегда отражение Слова Божьего, Евангелия, через сердце пророка. Вот в данном случае основатель движения является этим пророком. Его вот буквально то же самое отношение, которое у нас к библейским авторам, когда они, вдохновленные Богом, выражают эту истину, и Господь, как я слышал, один студент хорошо сказал: «Ох, молодец, ты хорошо написал, я беру это в Библию». Вот такой смешной немножко образ, ну, студенческий. Так вот, также точно отвечая на глубинные запросы душ населения в это время, на нужду в Евангелии, вот этот вариант его изложений, истолкования начинает работать. Но меняется поколение. Приходит на смену ему другое, ситуация поменялась. И вот уже в жизни церквей переформулируется цель служения. Становится другим сама церковь, субъект деятельности. И даже то, на что она работает, объект деятельности меняется. А в соответствии с этим должен меняться и инструмент. И вот тогда американцы в свою конституцию вносят поправки. А в церквях возникают обычаи. Обычаи понимания вот тех документов, потому что документы переделывать очень сложно всегда. Это огромная, трудная работа. И поэтому есть еще такая вот правоприменительная практика, которая и вот совсем новому поколению бросается в глаза. Они говорят: как же так, у вас там вот одно написано, вы поступаете совсем по-другому, а жизнь сейчас третья. Я думаю, что вот при всей этой разности есть сильный объединяющий момент. И вот какой. Мы все реагируем на Евангелие. И мы все живем в мире, созданном Богом. Поэтому, какие бы ни были интерпретации, они в сути своей, в инварианте будут одинаковые. Как ни странно, будут ли говорить кальвинисты и арминиане, они все равно в конечном счете в заботе о человеческой душе с точки зрения любви придут к одному и тому же.
Просто в практическом смысле?
Да, в практическом смысле. Просто с разной теоретической
аргументацией. Но на кострах же могут тоже сжечь.
Это другое дело. Это способ, это инструмент костер.
И жгли на кострах.
Костер,
ну, да,
да, чтобы лишних просто устранять и утверждать свою позицию. Но я говорю, что вот сейчас, когда христианство вступило в новое глобальное сопоставление с другими мировоззрениями, христиане должны увидеть свою общехристианскую идентичность прежде всего. И вот тогда, так же, как мы носим кто-то свитер, кто-то костюм, кто-то что-то другое, джемпер какой-нибудь, это совершенно не важно. Это особенность личности себя проявлять в этом мире. Но пред Богом не является грехом эта разница. Ведь всегда, что утверждалось при конфессиональном различии? Если ты не наш, то ты не спасен. А вот это, на мой взгляд, абсолютная глупость, не евангельская.
Ну, сейчас стали говорить уже как президент Российского Евангельского Альянса, а не как пастор баптистский. Я все-таки хочу вернуть к вопросу. Вы так намекнули, что умные люди, в общем, все не прописывали, старались писать поменьше. Я так понимаю, вы польстили, в хорошем смысле слова, похвалили баптистов, что в вероучении этого нет. Не прописано отношение к кинославным.
Баптисты очень специфическая конфессия. Они как такового вероучения своего не создали.
Это хорошо или плохо?
Я думаю, по-своему хорошо. Их позиция вот какая, что Библия уже учебник. И поэтому они просто собрали в блоки различные темы библейского учения, туда добавили очень много текстов, и поэтому человек может выработать свою позицию обобщающую, но на основании вот этой подборки текстов. Библия – учебник. Тогда как в других конфессиях мы находим вероучение как уже известное систематическое истолкование жизненной позиции. Вот в этом и плюс, и минус баптистской конфессии, потому что, видите, взять за образец поведение людей первого века сейчас в 19 или в 20 или в 21 веке уже очень сложно. Поэтому в большинстве своем в баптистских церквях и в церквях евангельских христиан развито истолкование. То есть берется библейский текст, и в него, ну, с большим или меньшим успехом втолковывается или, наоборот, истолковывается из него смысл, принцип, который можно применять в нашей ситуации.
То есть, а больше плюсов или минусов в том, что нет четкого вероучения? Кто-то говорит, что вот размытость чувствуется у вас, у баптистов, как постмодернизм. Библию же можно тоже, мы знаем, интерпретировать как угодно, и одна церковь так, другая сяк, и вот начинаются
нет,
какие-то брожения.
Баптистов обвинять в постмодернизме не нужно, потому что они возникли тогда, когда еще никто ни сном, ни духом не знал о постмодернизме.
Ну, понятно.
Вот баптисты поступали очень качественно в этом смысле. Они говорили, дадим самой Библии говорить за себя, дадим вот подборку библейских текстов, и пусть эти тексты за
но
себя
это утопия.
Говорят. Ну, это утопия, но знаете, в мире, сотворенном Богом, даже небольшое обобщение какое-то уже истинно. Его можно расширять, его можно углублять, но истинность при этом уже не теряется. И наоборот, в истолковании всегда меньше истинности, чем в самом библейском тексте. Поэтому в этом есть определенная здравость.
Ну, давайте тогда мы с вами небольшую паузу возьмем, а то мы так лихо начали, много вопросов, вот, зашли издалека, копнули глубоко. Давайте послушаем короткую песню. Друзья, вы пишите нам, нам пишет уже вот Симон, нас хвалит, говорит, да, ну, песня уже начинается, все, послушаем.
Он ты впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой. Ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он ты впрямь, владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной, давно под его пятой. В круг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, друзья, мы вернулись. Это ток-шоу «Без обиняков». В гостях у нас сегодня президент Российского Евангельского Альянса Александр Васильевич Федичкин. Мы говорим на тему, что такое конфессиональная идентичность. Нам вот говорит приятные слова Симон. Братья, огромное вам спасибо за елей, который вы даете нам в эфире. Слава Богу, очень интересная тема. Ни капельки не жалеем, что спешили к вам на передачу. А еще раз благодарим. Это Кривой Рог Симон. В общем, нас благодарят, и это хорошо. Мы рады, принимаем благодарности. Главное, чтобы не возгордиться. И... Так, вот вопрос потом прочитаем. Вот я хочу задать вам вопрос. Лично ваше мнение, потому что евангельские христиане между собой еще более-менее договариваются, да, как-то иногда проповедуют в церквях, да, у соседей, ну, дружат. Вот отношение к традиционным, в частности, к православным. Я думаю, что это интересно и россиянам, и тоже нашим соседям, да и в других странах. Отношение, например, к большинству, как нам относиться. А вот, например, понятное дело, что мы живем в России, в православном контексте, и вокруг нас православные, православная церковь, православный контекст. Как вы считаете, вот ваше мнение, вот как человека, представителя конфессии евангельской, можем ли мы считать православных братьями и сестрами? Понимаю, что разные бывают православные, но и разные и баптисты бывают тоже в моральном плане и так далее. И вообще, можем ли считать мы православную церковь церковью? Как? Вот ваше мнение. Интересно.
Ну, во-первых, это наши проблемы считать и не считать. Слава Богу, что Господь их считает таковыми. Дело в том, что церковь, екклесия – это люди, которые приняли Евангелие как истину, приняли всем сердцем и живут в согласии с ним. Но есть проблема. Рядом с экклесией есть всегда кайнония – это объединение людей. А вот люди объединяются вокруг того, как они услышали это Евангелие, как они его истолковали. И вот тут возникают различия и конфессиональные различия. Но, дорогие друзья, я такой образ имею, он мне очень нравится. Когда строят дом, можно спорить о технологиях строительных, но главное – это не они. А главное, что будет в построенном доме? Будут ли там жить люди, будут ли там рождаться дети, будет ли там любовь и согласие? И вот надо сказать, что Евангелие, оно настраивает на, эти отношения во Христе. А как мы это истолковываем, какая у нас богословская система возникает? Тут вопрос вот какой. Если в результате этой работы этой системы дом получился хороший, и люди живут и похожи на Христа, и во взглядах, а невозможно жить правильно, если у тебя неправильные взгляды, вот в главном, вот в этом евангельском смысле, вот тогда эта конфессия хорошая. Дело в том, что православие сформировалось в эпохи очень разные. Это и Римская империя, это и Средневековье, я имею в виду восточного типа. Вот. И все это накладывало, это особенности лесов. Мы же знаем, знаменитые кижи строили без гвоздя, одним топором, но от этого они не перестали быть красивыми. И по большому счету люди, которые ищут Евангелие, послушание Господу, они обязательно пересматривают и свои вот эти леса, свои предания, свои практики, все-все-все, чтобы угодить Христу. Это движение было и есть всегда в православии. Поэтому не тот православный, кто себя называет в соответствии с вероучением, а тот, кто живет по Евангелию, у кого действительно правильное прославление Бога. То же самое можно сказать и о других конфессиях. Но знаете, я не являюсь всеядным. Отнюдь. Я считаю, что каждый человек имеет свой стиль одежды, каждый имеет свой стиль мышления, и это пред Богом ценно. Только тогда появляется личность, когда она имеет свое оригинальное лицо. И поэтому наши конфессиональные лица – это очень важные вещи. Мы должны уважать свою историю в каждой из конфессий. А вот когда вместе собираемся, у нас просто другие правила игры. У нас правила игры, то ли это Никео-Цареградский символ веры, то ли это принципы протестантизма, то ли это принципы, там, семь принципов баптизма среди ЕХБ, евангельских христиан-баптистов. Но, друзья мои, это вещи, которые идут оттуда, от корня, от Евангелия. И вот если мы вдруг на высших этажах начинаем грешить против Евангелия, мы начинаем ожесточаться, мы можем кому-то соломки подложить, чтобы костер горел лучше или хвороста, то мы просто перестаем быть христианами. Поэтому надо всегда помнить слова Христа. По плодам их узнаете, их. Теория была очень красивая у фарисеев, а дело вылилось в лицемерие.
Ну, понятно. Но все-таки без оминяков. православные могут быть вам братьями и сестрами?
Я
же вам
сказал,
то есть могут.
Конечно.
И в целом они, православная церковь... Понимаете, ведь в чем обвиняют православных?
А можно я вам скажу?
Да.
Я баптист, и когда я встречаю среди посещающих баптистскую церковь невозрожденных людей, которые не поняли, что такое Евангелие, не раскаялись пред Богом в грехе самого превозношения человеческого, я их помогаю спастись. Вот ровно так же, когда я встречаю человека из православного, католического, любого круга, который Евангелие не усвоил, я буду ему помогать. Но если я вижу, человек уже усвоил Евангелие и живет в соответствии, допустим, он называется хоть пятидесятником, хоть православным, хоть католиком, хоть древней православной церкви, это не важно. Он это понял. И, знаете, за всеми категориями богословскими всегда можно увидеть суть Евангелия. Ну, надо просто сравнить.
А кто-то вам скажет при этом, что вы, да, вы не всеядный, вы, ну, я понял, вы не будете там с ними общее богослужение проводить и так далее, вы знаете
да
свое.
Да почему? Почему на празднике молитвы мы все вместе придем, договоримся, как мы будем делать так, чтобы друг друга не огорчать, и проведем совместное богослужение Богу. А почему нет? Кстати, приглашаю вас, как президент Альянса, в январе мы будем иметь такое богослужение в Москве совместно.
Но это межконфессиональное. Межевангельское.
Ну, а если православные зайдут, будем только рады.
Но они не зайдут, думаю.
Да, ну, мы тоже пригласим.
Нет, я к тому, что иной баптист вам скажет, что вы, принимая, например, представителя другой конфессии, особенно если конфессия, ну, это исторические церкви, вы теряете свою идентичность, потому что вы допускаете, что их вероучение в целом тоже
истинно.
Да. То есть,
а вот
тогда вы сомневаетесь
вот
в истинности своего вероучения.
А вот смотрите как. Интересно, что истина в нашей практике всегда проходит через сердце. Вот у тебя, Андрей, есть жена.
Есть,
ты
да.
влюбился не в миллионы других женщин, а ровно в эту. И теперь представление о жене, о женщине у тебя вот связано только с ее образом. А у меня своя жена. И для меня истина прошла вот через ее образ. Означает ли тебе, что у тебя жена теперь неправильная? Не означает. Поэтому мы говорим о том, что истина всегда имеет ядро нашего субъективного восприятия, но всегда там есть и то, что соответствует общему представлению евангельскому. И вот я вижу и у адвентистов, у пятидесятников, у баптистов, у православных, у католиков вот это ядро Евангелия. Мне очень как-то понравилось, сказал один из лидеров адвентизма. Я говорю, скажите, пожалуйста, но ведь для вас Елена Уайт очень важна. Она сказала, ну не больше, чем для лютеран Лютера, для вас проханов. Я говорю, как? Ну так, главное Христос, если бы мы не открыли России Христа в 90-е годы, в нашей церкви никто бы не пришел. Он очень мудрую вещь сказал. Люди идут на Христа, на истину, не на наши прокламации, а на истину, сердцем чувствует эта встреча с Богом, и тогда обертка этой конфеты не так важна. Вот, вот в чем суть. И сейчас, когда подвергаются критике все конфессии, все христианство в целом, люди уже нутром чувствуют, где Бог и ответ, а где это просто игра.
А может, это есть? Вот вы говорите, мы не знаем, баптисты там не знали, что такое постмодернизм, а мы к нему фактически пришли, что вот, получается, истина, она...
Да не будем путать. Постмодернизм – это нечто другое.
Релятивизм. Ну, давайте, релятивизм.
Нет, нет, нет. Давайте говорить.
Истины.
Постмодернизм – это позиция, когда объективная истина. Истины нет вообще.
Ну хорошо, релятивизм.
И релятивизм – это значит и у тебя истина, и у меня истина. А я говорю по-другому. Я говорю о том, что истина есть и одна. Это Библия, это Евангелие. А мы эту истину понимаем каждый из своей религиозной культуры. Но от этого истины не перестало быть. Поэтому, веря, что истина есть, откликаясь на нее, мы принимаем друг друга как братья и сестры. Мы не вырабатываем единое вероучение, как это было в свое время в практике Всемирного Совета Церквей. Это неправильно. Наоборот, мы признаем откликающихся на Евангелие за братьев и сестер. И это есть принцип Альянса. Я вам заявляю, как президент Российского Альянса.
Хорошо, мы рады этому. И вопрос такой еще, вот нам написал слушатель наш из Москвы. Допустимы ли браки между представителями разных конфессий? Вот такой вопрос тоже интересный.
Я думаю, все зависит от страны.
От страны?
Да, от страны. В стране, где уже привыкли понимать, что вот, скажем, стоят на той позиции, о которой я сейчас говорил, вот, понимают, что все откликаются на Евангелие, и главное – жить в соответствии с этим Евангелием. Они спокойно, как в Канаде, например, ходят в одно воскресенье в православную церковь, в другое воскресенье в баптистскую. А если еще дети есть, третьи идут еще в какую-нибудь. И они совершенно спокойны, считая, что это личный выбор члена семьи. В России так не стоит делать, потому что в России мы созвучны друг другу очень вот в наших мировоззренческих основах, и мы тут будем до смертоубийства доходить, если смотрим на разные, на вещи по-разному. Если кто-то говорит, что для спасения нужно иметь язык и говорить на нем, а другой говорит, да нет, для спасения нужно совсем другое, нужно просто покаяться, эти люди будут все время находиться в состоянии конфликта. У нас культурно мы не способны вот, уважать эту позицию другого и оставаться в рамках Евангелия, любить друг друга. Поэтому в России не рекомендую межконфессиональные браки.
Ну,
а на Западе, ну, нормально, там чего только нет.
То есть, единственный вариант – это попробовать кого-то уговорить и ходить в свою церковь, да?
Самый лучший вопрос – искать человека соответственного себе. Потому что так и в Библии это написано. Сотворим ему помощника соответственного ему. И поэтому вот, ну, не надо ходить в места, где нас совсем не понимают.
Не надо, да? Но общаться можно.
Конечно.
Ну вот последний вопрос тогда все-таки вот по поводу экуменизма, ведь нас часто пугают этим словом. Есть экуменизм большой, отношения с другими религиями, тут как бы более-менее понятно, а вот экуменизм малый, межконфессиональный. Видите ли вы все-таки в этом какую-то опасность? Потому что я так понимаю, что вы говорите, что вот мы разные, да, это хорошо, и идентичность в положительном смысле должна быть. То есть в положительном смысле.
Мы в экуменическом подходе, я, мне кажется, понял ваш вопрос, позвольте, просто времени мало остается, я сокращу. В экуменическом подходе есть одна слабость, на мой взгляд. Экуменический подход всегда базирован на вероучении. И поэтому объединение людей всегда идет за счет нахождения некоторого среднеарифметического в области вероучения. Вот это неправильно. Мне кажется, что более приемлемым...
Это вот семейный совет церквей.
Да. Более приемлемым альянсный подход, когда мы уважаем конфессиональное своеобразие и развитие внутри него каждой из конфессий, а вот когда собираемся для того, чтобы сделать вместе что-то, или когда просто нам нужно пообщаться, посидеть за одним столом, скажем, у родителей дома, мы уважаем то, что эти люди любят Христа, откликаются на Него. Нам не важно, как они свой дом строили. Важно, что там тепло и горит свет. И туда можно всегда прийти как к другу. Знаете, я приведу такой пример. Может быть, он будет грубоватый, но я его приведу. Вот раз в год мы с семьей, все родственники собираемся в доме родителей. Раньше они были живы, мы у них собирались, теперь собираемся в память о них. И на этот момент, когда мы собираемся, мы забываем о том, что у нас различное. Мы вообще сознательно эти темы отодвигаем. Мы говорим о том, что у нас одна фамилия, мы говорим о том, что у нас общее детство, у нас есть общая история. А вот в различное мы просто не входим. И это нормальные правила игры для этого мероприятия. Но если кто-то из нас пойдет, слушай, а давай я приду к тебе в дом, заберу тебе твою библиотеку, или мне понравился твой сервиз и так далее, мы скажем, ну я, конечно, тебе могу подарить, но что ты, по какому праву пришел, забираешь у меня. Вот так с конфессиональностью. Свое вероучение, свои жизненные ценности, их нужно хранить. Это особенность конфессии. В ней нужно оставаться и быть в этом очень пунктуальным. А когда собираемся на праздник города, на евангелизацию или куда-то, да пожалуйста, почему в этот момент не посвидетельствовать грешникам на общехристианской основе?
То есть, резюмируя наш разговор, я думаю, вот у меня мысль возникла такая, что мы должны идентичность свою, конечно, сохранять, уважать, но не на отрицании, вот мы такие, потому что не такие, не другие и так далее. Многие национальности так тоже себя идентифицируют на противопоставление, а мы должны в положительном смысле идентифицировать себя. Почему мы такие? Почему мы так верим? Не потому, что мы верим не так, как они, а потому, что мы вот такие, и нам нравится так верить. Хотя, может, не все мы принимаем, кстати говоря, не означает, что мы прям за чистую монету. Я думаю, что это будет правильно. Александр, спасибо, что вы пришли к нам на программу. Немножечко мы сократите, ну как, поздно начали, вышли несколько минут за рамки этого часа. Я думаю, что нам нужно продолжать такие дискуссии. Это очень важно, интересно, и люди задают вопросы часто в дискуссиях наших. Приходите еще.
Спасибо большое.
Всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире.
Новая жизнь. Радио для всех.